Здравствуйте! Сегодня четверг, 20 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Дмитрий Волчек, познакомлю вас с событиями дня. Сегодня в выпуске. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ведет переговоры в Киеве. Женщины на Северном Кавказе протестовали не за то, чтобы Россия не убивала других, просто не хотели, чтобы на этой войне убивали их родных. Разговор с дагестанской правозащитницей.
Единственная просьба украинцев к россиянам еще до войны была: не надо нас называть братским народом.
Я встала на сторону света. Певица Светлана Лобода не хочет иметь ничего общего с Россией.
Мы не совесть и не смиримся с тем, что зашли на нашу территорию, в наш дом, с тем, что убивают наших людей.
Неизвестные материалы о жизни Валерии Новодворской в документальном фильме «Белое пальто».
Валерия Ильинична заслуживает, я думаю, и памятника, и улицы, названы в ее честь уж точно.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл заранее необъявленным визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свою встречу со Столтенбергом, написал, что визит генерального секретаря в Киеве рассматривают как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной. У нас на связи наш обозреватель в Украине Виталий Портников. Виталий, здравствуйте. Как может выглядеть эта новая глава?
Я надеюсь, что на Вильнюсском саммите НАТО будут рассмотрены вопросы о том, как должна развиваться евроатлантическая интеграция Украины. И тут важна дискуссия по двум главным вопросам. Первый вопрос – это предоставление Украине гарантий безопасности еще до ее вступления в НАТО. И второй вопрос о том, как может осуществляться вступление в НАТО по окончании военных действий. С моей точки зрения, именно от этих гарантий безопасности и от готовности стран Альянса предоставить Украине конкретную дорожную карту вступления зависит и само окончание военных действий, и то, не возобновится ли война вскоре после того, как будет завершен нынешний этап российско-украинского противостояния.
Виталий, а можно ли связывать визиты Йенса Столтенберга в Киев с ожиданием украинского контрнаступления?
Безусловно, для украинского контрнаступления украинские вооруженные силы требуют новых поставок вооружения, которые так или иначе связаны со странами-членами НАТО. Сейчас можно говорить и о проблемах, которые могут возникать с системой противовоздушной обороны. Об этом сегодня говорил спикер военно-воздушных сил нашей страны. Кроме того, есть понятие так называемого снарядного голода и эффективного ответа на вопрос, какое количество снарядов будет на вооружении у украинской армии в случае начала контрнаступления. Так что, безусловно, все эти вопросы также могут рассматриваться генеральным секретарем НАТО на его встречах с высшим военным командованием Украины.
Вы сказали, что Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности до ее вступления в НАТО. Какие это могут быть гарантии?
Я бы сказал, что я хотел бы, чтобы Украине были предоставлены гарантии безопасности до ее вступления в НАТО, потому что у меня нет уверенности, что Альянс готов проявить такую политическую волю до окончания военных действий на территории Украины. А у России есть, в принципе, готовность прекратить эти военные действия в случае, когда Владимир Путин понимает, что ответом на прекращение военных действий будет евразийская интеграция Украины. Но я считаю, что дискуссия о таких гарантиях должна проходить. Что страны-члены НАТО должны понимать простую вещь. Без гарантии безопасности Украины мы рискуем получить многолетнюю изнурительную войну в Центральной Европе, которая может, впрочем, перекинуться и на другие бывшие советские республики. И тогда уже Европейский Союз, а большинство стран-членов НАТО, как известно, члены этой организации, рискует погрузиться в этнический кризис масштабов, последствия которых мы пока что не можем даже предвидеть.
Можно ли представить, когда Украина станет полноправным членом НАТО? Или это пока фантазии, о которых не стоит говорить всерьез?
Для того, чтобы мы говорили о том, когда Украина станет полноправным членом НАТО, необходимо рассмотреть, если хотите, эту проблему в двух оптических измерениях. Первое – это то, что Украина могла бы стать членом НАТО до окончательного завершения своего военного конфликта с Российской Федерацией. Но в этом случае необходима политическая воля стран-членов НАТО и гарантия безопасности хотя бы для той части Украины, которая не находится в зоне военных действий. И тогда мы можем говорить о ближайших годах. Если мы говорим о том, что Украина может стать членом НАТО только по окончании войны, мы должны задать себе вопрос, а когда завершится война? И поскольку мы находимся в тумане военных действий, и в принципе никто не сказал нам дату окончания нынешней войны России против Украины, то безусловно вступление Украины в НАТО в случае, когда мы связываем это с окончанием войны России против Украины, выглядит на сегодняшний день политической фантастикой.
Спасибо, Виталий. Я благодарю обозревателя «Радио Свободы» Виталия Портникова. Против дагестанской журналистки, основательницы правозащитного проекта «Марем» Светланы Анохиной возбудили уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Причиной стали ее антивоенные посты в Инстаграме. Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет лишения свободы. За несколько лет работы волонтерская группа «Марем» помогла десяткам жительниц Северного Кавказа спастись от насилия, с которыми те столкнулись в своих семьях. Кроме того, Анохина возглавляет сайт о положении кавказских женщин «Даптар». В интервью редакции «Кавказ Реалии» Светлана Анохина, находящаяся сейчас в Тбилиси, рассказала о том, чем ей грозит уголовное преследование, и сказала, что видит сходство в отношениях между Россией и Украиной и ситуацией с правами женщин на Кавказе.
Это давно ожидаемая вещь. Я прекрасно понимала, когда писала о войне, чем это может обернуться. Так, к счастью, я могу работать из любого уголка мира. Но не будем забывать, что я из Дагестана. А у нас прекрасно все понимают, хотя, может быть, не осознают на самом деле, что к любому из нас могут прийти и забрать, например, за экстремизм, подбросить патроны. Для нас это обыденная вещь. Я удивлена, что со мной такого еще не сделали. Кавказские практики, чеченские, дагестанские, ингушские, они понемногу распространяются на всю Россию.
Также вы продолжаете принимать заявительниц.
Прощений меньше не стало. С начала года мы провели 6 эвакуации.
Это Дагестан или другие республики также?
Нет, это все республики Северного Кавказа. У нас так получилось, что обращение больше всего из Ингушетии, Чечни и Дагестана.
Существует стереотип, что Дагестан это вот совсем такая пропутинская республика, полностью поддерживающая власть, в отличие от некоторых соседних регионов. Но 22-й год показал, что это не совсем так.
На самом деле я была удивлена малым сопротивлением Дагестана при начале войны, потому что мне казалось, что люди, которые все время к месту и не к месту говорят о Кавказской войне и о русских оккупантах, ну, я такое слышала лично, неоднократно в свой адрес, должны как-то активнее противиться тому, что происходит, нападению на Украину, на войну в Украине. Но этого не произошло. Зато, когда началась мобилизация, были очень яркие и сильные протесты, в том числе и очень для меня значимый женский протест.
Он был ожидаемым.
Я понимаю, что женщины за себя, за свои права никогда не выходят. Они выходят за братьев, мужей, отцов, сыновей. Я тогда писала об этом, опрашивала женщин и интересовалась их мотивацией. Очень немногие были против войны, и практически все вышли за своих мужчин. Не были против, чтобы Россия убивала. Они были против, чтобы убивали их родных на этой войне. Ну, в общем, все в пределах ожидаемого.
Прошел этот протест в сентябре, и заглох. Появилось несколько там уголовных дел, десятки административных дел, и все прекратилось. Мобилизация продолжилась. То есть протест не добился того, чего хотел.
Протест никогда не добивается того, чего хочет, если это не поддерживается какой-то другой внешней или внутренней серьезной силой. Что можно представить, что вот в отдельно взятой республике люди вышли на площадь, и что они сделали в результате? Отсоединили республику?
Отменили мобилизацию в одном отдельно взятом регионе.
Да, это же все невозможно. Для них было важно просто выйти и не согласиться. Вряд ли кто-то из них полагал, что такой протест, митинг что-то даст на практике. Тут просто внутреннее возмущение, несогласие и нежелание сидеть тихо и дрожать от страха. Я думаю, что вот так все происходило. Массовые протесты, они же возможны изредка. Они вспыхивают и гаснут, вспыхивают и гаснут. Тогда поводом была мобилизация. Сейчас я не знаю, что может послужить поводом для того, чтобы люди вышли опять. И будет ли толк от этого, какого результата они хотят добиться.
Как поменялось российское общество в 2022 году?
Я чувствую огромную тоску и очень сопереживаю тем, кто сейчас в России. Но большая часть моего внимания все-таки привлечена к Украине. У меня там дочь. Я во Львове прожила 14 лет. Для меня это не чужая страна. Для меня это вот очень больная тема. И меня рвет между теми, и уехавшими, и все эти огромные количества смертей, ужаса, тоски. Оно, конечно, накрывает. Но надо сказать, что мои друзья из Украины пишут мне письма поддержки, и тогда мне вообще хочется удавиться. Они говорят: не переживай, у нас все нормально, мы живы. Вот немножко бомбили, немножко стреляли, отключили свет. Девочка из Харькова пишет, что она спит в коридоре вместе с собакой и попугаем, который ей оставила соседка. И уезжать никуда не собирается. И тогда я просто забываю о том, что происходит в России и с моими друзьями российскими, и погружаюсь в странное состояние отчаяния.
Что должно произойти, и возможно ли вообще это, чтобы народы не смотрели друг на друга, как на врагов?
Единственная просьба украинцев к россиянам еще до войны была следующая. Это не совсем цензурная просьба. Выебитесь от нас. Не надо нас называть братским народом. Перестаньте нам навязывать это родство, на основании которого это же совершенно вот как наши вот эти вот кавказские дела женщин. На основании родства, якобы придуманного, навязанного, человек полагает, что имеет право определять, регулировать жизнь другого человека. То есть для меня это похожие две ситуации. Просто оставьте в покое.
Говорила дагестанская правозащитница Светлана Анохина. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Украинская певица Светлана Лобода долго жила в Ирпене под Киевом. Там сейчас находится дом ее родителей. До начала войны ее карьера была тесно связана не только с Украиной, но и с Россией. Она пела в группе «Виагра», делала сольную карьеру и была постоянной участницей российских телепрограмм. А в 2014 году, уже после аннексии Крыма, получила премию «Песня года». Война стала для певицы тяжелейшим ударом. С февраля 2022 года она прекратила давать концерты на территории России и начала активно заниматься волонтерством, помогая Украине и украинцам. Сейчас она отправилась в европейское турне. В интервью Кириллу Белову-Беликову для телеканала «Настоящее время» Светлана говорила о том, почему она решила возобновить концерты, и рассказала о своей благотворительной деятельности.
Вначале вообще не выступалась. Я заморозила свое выступление на полгода. Не гастролировала, потому что пыталась собрать себя по частям. Потом поняла, что мне нужно заниматься тем, что я умею лучше всего, и нужно этими концертами помогать людям. Я собралась силами и поехала в тур. И очень рада, что приняла такое решение, потому что туры дают мне много энергии и мне дают возможность помогать моему родному городу, в котором я родилась, городу Ирпень. Там, к сожалению, 60% людей остались без домов, и мы помогаем людям восстанавливать крыши. Некоторым отстраиваем дома с нуля, с самого начала. В общем, делаем хорошее дело, стараемся это делать честно и от всей души. Потому что считаю не только я, со всей нашей командой считаем, что когда тяжело людям, которые тебе близки и дороги, тяжело твоей стране, твоему городу, ты должен включиться в помощь и делать все максимально от себя зависимое.
Помимо отстраивания домов в Ирпене, скажите, пожалуйста, куда-то ваши деньги личные либо деньги с концертов идут?
Сейчас мы выпустили новый альбом под названием «Made in You». И я решила, что с этого альбома деньги пойдут вот как раз на то, чтобы отстроить новый дом, возвести его с нуля для одной прекрасной семьи, девочки, которая работает медсестрой в нашей центральной больнице «Ахмадет», киевская больница. Потому что в начале войны в их дом попала ракета, и у них не осталось дома, они живут в вагончике. И я увидела о них сюжет по телевизору, и мне захотелось помочь именно им. Так и происходит, что моя пиар-служба, мои девчонки, которые помогают мне, приносят мне определенные истории людей. А я вот уже пытаюсь по ощущению своему выбирать им, помогать тем людям, которым первым откликнулось мое сердце, и стараюсь это делать максимально быстро. Поэтому чем больше концертов, тем больше помощи.
Сейчас в вашу сторону приходит много критики как с российской, так и с украинской аудитории за то, что вот вы до 2022 года выступали в России, жили там. Расскажите, как вы отвечаете на эту критику?
Я им не отвечаю. Я уже все ответила своим поступком 24 февраля прошлого года. Я прекратила работу в России, я собрала всю семью, я встала на сторону света, на сторону своей страны, стала помогать. И много давала интервью, рассказывала о том, почему происходило это до полномасштабного вторжения. Потому что до этого вторжения было сложно назвать это войной, и каждый называл это по-своему, и было очень много разных позиций, и было много такого непонятного, и моя концентрация меня лично, как личности моей команды, была на то, чтобы развивать свою карьеру, двигаться вперед. А сейчас, когда началась полномасштабная война, стало не до карьеры. Сейчас все мои мысли о том, чтобы сделать все возможное, чтобы людям, которые мне близки и дороги, жилось легче. Поэтому я прекратила свою большую карьеру, прекратила туры большие заработки, все оставила в прошлом, начала все с нуля. И считаю, что это было очень правильным поступком и очень важным для меня.
Касательно эмоций, какие у вас были впечатления в те дни, когда вот вы впервые приехали в Ирпень, увидели, что осталось от города, как там, например, в дом ваших родителей, если не ошибаюсь, попала ракета?
Ужасные были впечатления. И в дом родителей тоже попали осколки, и одной стены не было. И у меня по-прежнему у папы в доме с мамой есть стена на кухне, которая полностью вся прострелена, и висит телевизор, который тоже полностью прострелен осколками. Я говорю, что нужно делать в этой части дома тоже ремонт. Папа отказывается, говорит, что пока война не закончится, я хочу, чтобы это все было, чтобы я каждый день видел, что идет война. Я хочу это помнить и чувствовать это здесь, переживать это вместе со всеми, потому что в Ирпене сейчас потише и нам полегче, но в первый месяц войны было очень страшно, и по нашим улицам ходили танки, и это все невозможно было просто писать, все, что мы пережили. Благо, прошло много времени, и мы уже как-то со многими вещами свыклись, но по-прежнему мы не свыклись и не смиримся с тем, что зашли на нашу часть, в нашу территорию, в наш дом, с тем, что убивают наших людей, с тем, что пытаются забрать нашу страну, часть нашей страны. И ни один человек, проживающий в Украине, этого не допустит. И мы будем идти до конца, потому что это наш дом.
Вы раньше говорила, что не политики.
Да, потому что раньше не было войны.
А сейчас?
Сейчас я считаю, что люди, которые живут сегодня, они не могут говорить, что они не политики. Потому что сегодня это очень странно звучит. Сегодня ты должен выбирать сторону. Ты можешь оставаться на стороне людей, которые бомбят и убивают. Ты можешь оставаться на стороне правды и на стороне людей, которым сегодня тяжело.
Интервью со Светланой Лободой записано для телеканала «Настоящее время» после ее пражского концерта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы».
Хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище. Это порождение мрака.
Эта фраза звучит в документальном фильме «Белое пальто». Режиссер Игорь Садреев получил доступ к уголовным делам Валерии Новодворской, беседовал с ее друзьями и рассказывает историю человека, бросившего вызов российскому государству. 800 тысяч просмотров фильма «Белое пальто», находящегося в открытом доступе на YouTube, восторженные отклики зрителей. Я попросил Игоря Садреева рассказать о работе над фильмом. Игорь, вы нашли очень интересные материалы, как видеохронику, так и документы. Вот дела Новодворской из архивов КГБ. Как вам достались?
Я, к сожалению, не могу раскрывать источники. Нас попросили не указывать, кто эти дела достал, но это действительно копии из архивов КГБ двух уголовных дел. Их никогда никто не видел. Одно дело 69-го года, это самая первая акция Валерии Ильиничны, когда она листовки разбросала в Кремлевском дворце Советов. И второе дело, 86-й год, совместное дело с Игорем Царьковым. Тоже за распространение листовок, но тогда они уже по подъездам эти листовки распространяли. При том, что у Новодворской были аресты и были принудительные лечения в психбольницах. Еще между этими событиями тоже. Но вот этих уголовных дел мы не нашли, а здесь два действительно есть. И Я вообще удивился, честно говоря, дотошности следователей. Много сил, много времени они потратили на то, чтобы опросить десятки свидетелей, назначить все экспертизы, все справки. Дела насчитывают сотни страниц, в одном, по-моему, 400. Там есть фотографии почтовых ящиков, там есть фотороботы подозреваемых, там есть все возможные протоколы обысков, допросов, разговоров, свидетельств. Там есть лефортовские дневники Новодворской, там есть ее листовки, которые она разбрасывала в 1969 году, и даже билет, который она купила на оперу «Октябрь», тоже в этом уголовном деле присутствует. В общем, меня удивило, сколько времени, на самом деле, было потрачено органами на то, чтобы Новодворскую обвинить и посадить.
А среди видеоматериалов, которые вы используете в фильме, есть какие-то настоящие редкости?
Я думаю, к таким редкостям можно причислить самую первую съемку Валерии Ильиничны. Это июнь 87-го года. Она совершенно случайно оказалась на видео. Тогда в Москве проходил советско-американский «Поход за мир». Вообще, в тот момент, в перестройку, были популярны такие жесты народной дипломатии. И вот несколько десятков американцев прилетели в Советский Союз и решили пешком пройти из Ленинграда в Москву. В Москве они встречались, с одной стороны, с отказниками, или, как они в фильме говорят, с рефузниками, то есть с евреями, которым не дали выехать из Советского Союза, а с другой — с такими диссидентскими кружками. И в том числе на этой видеозаписи оказался семинар «Демократия и гуманизм», в котором принимал участие Валерий Ильинична и Игорь Царьков тоже. Вот они там практически в полном составе на этой пленке. И камера не выхватывает отдельно Новодворскую, она в группе этих людей. Но вот тут мы впервые видим ее живой, на картинке, не на фотографиях. Июнь 87-го. Вот это мне показалось ценная находка. Ну и, конечно, суд 91-го года, суд, когда ее осудили за оскорбление Горбачева. Это удивительное свидетельство. Много людей было в зале, много прессы, в газетах писали чуть ли не каждый день репортажи. И камеры зафиксировали, с одной стороны, растерянность судей. Пожилая судья, которая сначала говорит: если вы подсудимая Новодворская здесь, я ее приглашаю на скамью подсудимых. Валерия Ильинична заходит в зал под аплодисменты. И потом они долго припираются, Новодворская отказывается от адвоката. А судья говорит, что она обязана по закону адвоката взять. Вот они долго припираются, и видно, насколько некомфортно судья себя, конечно, чувствует. Она понимает, что власть, которую она сейчас защищает, просто уходит, знаете, как земля из-под ног. И Валерия Ильинична в ярко-красной блузке выглядит такой абсолютно фурией, героиней. А на ее фоне вот эта тройка судей, серая в каких-то невзрачных костюмах, с очень тусклыми лицами, они, конечно, выглядят проигравшей стороной, при том, что это весна 91-го года, и еще полгода Советский Союз худо-бедно просуществует. Вот это видео тоже, мне кажется, редко, его мало кто видел. На меня, по крайней мере, оно большое впечатление произвело.
Можете ли вы представить себе памятник Новодворской в будущей Москве? И где бы он мог стоять?
Хороший вопрос. Мне очень хотелось бы, чтобы этот памятник был. Мне кажется, что Валерия Ильинична его заслуживает. Я думаю, и памятника, и улицы, названы в ее честь уж точно. Улица Новодворская в Москве, очевидно, должна быть. И я думаю, что она будет на самом деле. Может быть, пройдет много-много лет, но такая улица будет, и памятник, возможно, тоже. Но что приходит навскидку? Может быть, у ее дома в Мариной Роще. Удивительно, это такая невзрачная пятиэтажка. Она всю жизнь прожила там. И по легенде, в 90-е уже Ельцин предлагал ей квартиру побольше, она отказалась. Потому что у власти нельзя брать ничего. И так она и прожила с мамой и бабушкой в этой двухкомнатной квартире до самой смерти. Может быть, там. А может быть, знаете, наоборот. Как помните, у Ахматовой в «Реквиеме», где поставить памятник? Не на красивой площади, а там, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов. В этом смысле, таким местом для Новодворской, наверное, будет или Лефортовская тюрьма, или институт имени Сербского, вот в том самом Кропоткинском переулке, там, где в 69-м году ей в первый раз поставили диагноз вялотекущая шизофрения, после чего она отправилась на принудительное лечение в Казань. Я думаю, что в этом смысле это место, оно и для нее, и для многих советских диссидентов, конечно, очень важное. Не буду предлагать совсем уж неизбыточные варианты поставить памятник Новодворской на Луганской площади вместо Железного Феликса. Я думаю, что и без этого можно найти хорошее местечко в Москве.
Режиссер Игорь Садреев говорил о фильме «Белое пальто». Интервью, которое дал театральный режиссер Эдуард Баяков Екатерине Гордеевой, бурно обсуждают в соцсетях. Баяков когда-то был либералом, но уже давно перешел в пропутинский лагерь. О том, что нового узнали о режиссере блогеры, я попрошу рассказать Ильшата Зарипова, редактора нашей рубрики «Цитаты свободы».
Надо сказать, что даже отнесение Баякова к пропутинскому лагерю еще не полностью объясняет его амплуа, потому что в разговоре с Екатериной Гордеевой он выступает как совершенный мракобес, и то, что он там говорит, вызывает недовольство даже у настоящих путинистов. Например, одна из самых заметных реплик Баякова сводится к тому, что женщин нужно лишить избирательного права, голосовать должны только мужчины, и у каждого мужчины должно быть столько голосов, сколько детей у него есть. Например, даже Елена Ямпольская, которая, будучи известной журналисткой и депутатом Государственной Думы, сама является человеком очень консервативных взглядов и открытой сторонницей Путина, даже она отреагировала очень резко, и не только она одна. Другой важный вопрос заключается в том, что когда выходят какие-то интервью с людьми похожих взглядов, то зрители начинают спорить, а стоило ли вообще журналистам вроде Юрия Дудя или Екатерины Гордеевой записывать такие интервью и публиковать их. Подобные споры велись об интервью Дудя и Оскара Кучера. А теперь, конечно же, люди спорят о том, стоило ли Гордеевой записывать эти 2 часа с человеком откровенно мракобесных, может быть, чем-то фашистских и милитаристских взглядов. И здесь люди расходятся. Некоторые считают, что Гордеевой даже не стоило подступаться к этой теме. Некоторые говорят, что стоило, но она не справилась с темой и не смогла показать Баякова со слабой стороны. Есть, наконец, комментарий, который сводится к тому, что такие разговоры необходимы. Например, Алексей Венедиктов пишет о том, что люди вроде Баякова всегда будут составлять большинство в России, поэтому необходимо понимать, что они думают и что они говорят. А, например, известный московский учитель истории Леонид Кацва сравнивает Гордееву как раз с Алексеем Венедиктовым. Но, конечно, какого-то единства и согласия по этому вопросу, стоило ли выкладывать такой разговор, нет и не будет.
Спасибо, я благодарю Ильшата Зарипова. Обзоры блогов читайте на нашем сайте свобода.орг. Выпуск дайджеста «Время свободы» за 20 апреля подошел к концу. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Наш подкаст можно слушать в популярных приложениях подкастов и на нашей платформе на базе хостинга YouTube Радио Свобода Лайв. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Всего доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».